«Эхо Москвы» представляет.
У микрофона Роман Плюсов, вы слушаете «Эхо Москвы», и сегодня у нас в гостях Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы обозначили тему «Господин Великий Новгород». Где, по вашему мнению, был летописный Великий Новгород? Имел ли он отношение к тому Новгороду на реке Волхов, который сегодня носит название, которое мы все знаем, как Великий Новгород?
Ну, мы его знаем как Великий Новгород, он официально так назван только на нашей памяти несколько лет тому назад. Вообще-то это город Новгород, и этих Новгородов в России несколько. Новгород Северский, есть еще Нижний Новгород. И вопрос в том, какое отношение этот город имеет и имеет ли вообще к тому знаменитому летописному Великому Новгороду, о котором очень много говорится в русских летописях, в русской истории, который является колыбелью русской государственности. Там Рюрик основал великокняжескую, затем царскую русскую династию. Собственно, все истоки нашей государственности российской, они идут вот из летописного Великого Новгорода. И очень интересно понять, действительно ли этот летописный Новгород, тот самый северный город, совершенно изолированный от других городов средневековой Руси, который сегодня назван Великим Новгородом. И мы столкнулись с этим вопросом, он как-то сам появился перед нами, просто вот изучая летописи и глядя на карту. Потому что в летописях очень много говорится о Великом Новгороде, и, в частности, рассказывается о различных там передвижениях князей. Вот первое, что бросилось нам в глаза, когда мы читали летописи, это то, что, ну, например, там, в 1259 году братья Васильковичи принимали и чествовали в Ростове Александра Невского, который становился там проездом из Новгорода во Владимир. Вот проездом из Новгорода во Владимир он остановился в Ростове. Но Ростов не находится по дороге из Новгорода во Владимир. И вот еще один пример. В 1434 году великий князь Василий Васильевич был разбит под Ростовом великим князем Юрием, после чего убежал в Великий Новгород, оттуда в Кострому и Нижний Новгород. Вот подумайте, великий князь Василий Васильевич из-под Ростова Великого бежит в Кострому и Нижний Новгород через Великий Новгород. Это значит, он бежит 500 километров в один конец, потом обратно 500 километров, и потом только достигает своей конечной точки. В том же году князь Василий Косой Юрьевич пошел из Москвы к Новгороду Великому, а оттуда к Костроме. Опять вот путь из Москвы в Кострому идет через Великий Новгород. Но это безумие, если посмотреть на карту. Даже сегодня из Москвы в Новгород можно попасть там по железной дороге, насыпной. А так вообще это болотистые места, там пробраться было невозможно, только зимой можно было проехать. И это несоответствие между летописными указаниями и нынешним положением Великого Новгорода, как предлагают считать историки, оно нам очень бросилось в глаза, когда мы читали русские летописи и начали заниматься этим вопросом. Мы уже давно им занимаемся, и чем больше обращаем на это внимание, тем больше всплывает различных обстоятельств, очень ярких, которые показывают, что на самом деле вот тот Новгород, который сегодня называется Великим, никакого отношения не имел к Великому Новгороду русских летописей. Ну, давайте вот несколько пунктов я так перечислю. Значит, первое. Новгород на Волхове находится на отшибе от всех знаменитых средневековых русских городов, где вот кипела средневековая русская жизнь. В основном все эти города находятся в междуречье Оки и Волги или по северо-двинскому пути, через который из Западной Европы попадали на Русь. Через Северную Двину, через Вологду двигались и попадали, в конце концов, на Волгу около Малоги. Это немножко выше Ярославля. И этот путь северодвинский, он очень знаменит, и по нему ходили купеческие корабли, и он весь, буквально весь, усеян древними поселениями. Если посмотреть на карту, то этот путь густо утыкан названиями. Там он весь прямо на карте, прямо места не хватает, там мелким шрифтом вписаны названия. А если посмотреть на ту же карту, что творится вокруг Новгорода на Волхове, там
пустота.
Более того, если взять некоторые известные карты, например, карту Греберштейна, то видно, что название Великий Новгород вписано на том месте, где сегодня находится Новгород на Волхове, вписано в эту карту позже. То есть эта гравюра, там прямо поверх лесов подтерто место, где были нарисованы изначально леса, глухие леса, и написано «Великий Новгород». Причем даже значка города не поставили. Для всех остальных городов стоят значки, вот, изображающие сам город. А здесь просто надпись «Великий Новгород» поверх лесов. А если обратиться к другим летописям, то возникает множество поразительных буквально вещей. Ну, вот, например, согласно летописям, в XIV веке новгородцы просто так, без особых причин, отдали в наследственное владение литовскому князю всю Ладогу, крепость Орехов на месте нынешнего Шлиссельбурга. А причиной подарка послужило просто обещание новгородского архиепископа подарить эти земли. Он там по каким-то причинам обещал. И вот через несколько лет обещание было выполнено, чтобы сдержать слово. Если мы посмотрим на карту, то на самом деле Ладога и Орехов – это единственный путь из нынешнего Новгорода на Волхове в Балтийское море и единственный путь, по которому он мог торговать. Значит, считается же, что Великий Новгород был очень крупным торговым городом. Там были дворы купцов. Если посмотреть на карту, историки с этим все согласны, что он торговал через Неву, через Ладогу. И что же, получается, что новгородцы просто взяли так и за здорово живешь подарили литовскому князю, постороннему человеку, свой единственный выход к морю. Но это безумие, такого не бывает. А тут вот Карамзин, когда пишет об этом, он просто поражается, он не может понять, он тоже очень удивляется, как это вообще возможно. Ну и множество таких свидетельств о том, что нынешний Великий Новгород, который сегодня так назвали, буквально несколько лет тому назад, слово «великий»
прибавили. Это вот вы цитируете, приводите сейчас книгу вашу, да, вот, про книгу?
Да, у нас есть книжка в малом ряду вышла, называется «Господин Великий Новгород. С Волхова или с Волги пошла русская земля». В этой книжке собрано все, что мы выяснили относительно местоположения Великого Новгорода. Вообще мы этой темой давно занимаемся. Очень много у нас написано в книге «Новая хронология Руси», в книге «Тайны русской истории». Ну, а в этой книжке мы просто вот собрали все, что касается этой темы.
Ну, вот археология говорит, новгородская археология говорит, что доказала, да, доказала, что нынешний Великий Новгород – это вот он и есть тот летописный.
Да, действительно, историки и археологи новгородские, это вот у них такая есть отрасль, новгородские археологи и новгородские дендрохронологи, они заявляют, что они доказали, что Великий Новгород – это именно тот город, который находится на Волхове. Но если посмотреть на эти доказательства, если посмотреть на то, что именно они выяснили, то на самом деле они доказали обратное. То есть, что они доказали? Ну, начнем с дендрохронологии, как бы вот с таких, с формальных вещей. Значит, дендрохронология, я напомню основы этого метода датирования. Это датировки. Значит, дендрохронология состоит в следующем. Спиливаются деревья, и на спиле дерева мы видим кольца. Древесные кольца. Эти кольца разной ширины. Там благоприятные года, они шире, плохие для деревьев года, они уже, то есть дерево наросло меньше. И можно построить график ширины этих колец. И дерево дает такой, каждое дерево дает такой график. Этот график показывает колебания там, температуры и благоприятности условий для произрастания деревьев в данном месте. Если мы берем два дерева, которые в этом месте росли, приблизительно в одном месте они должны расти, но росли со сдвигом, скажем, одно начало расти там через там, 30 лет после второго, то графики колец этих двух деревьев совмещаются со сдвигом на 30 лет. И так далее. Если у нас есть большое количество бревен из деревьев, произраставших в этом месте, и так, что они накрывают вот, временами своей жизни, накрывают достаточно большой исторический отрезок, то мы можем эти деревья, взяв их спилы, значит, эти графики эти совместить, склеить такой длинный график и получить некий эталонный график изменения климатических условий вот в этом месте. Дальше, если мы берем какое-то новое дерево, тоже в этом месте произраставшее, мы можем снять с него этот дендрохронологический график и найти то место в построенной нами дендрохронологической шкале, где это дерево росло. И таким образом сказать, когда это дерево росло. Значит, что для этого нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы сказать, когда это дерево росло, не просто относительно вот этой вот построенной нам шкалы, а вот именно конкретно в абсолютных датах. Для этого нам нужно не просто эти деревья, вот множество разных деревьев, склеить и графики в один длинный график, но и привязать хотя бы одну точку этого графика к абсолютной временной шкале. Вот хотя бы про одно дерево нам надо знать, когда именно оно росло. Ну, например, довести эту шкалу до нынешнего времени и сравнить с растущими сегодня деревьями. Тогда можно. Но дело в том, что дендрохронологическая шкала Новгорода, построенная вот по тем самым мостовым, знаменитым, которые действительно в Новгороде образуют такой пирог, их очень много. Что говорит о чем? О том, что местность болотистая, грязная, и постоянно настилали вот эту гать на дорогах. Она топла в грязи, снова настилали, снова настилали. Это не говорит о том, что это была столица или крупный город. Это скорее говорит о захолустности этого города. Ну, это как бы замечание в скобках. Так вот, эти мостовые постоянно топли. Гать, это лучше даже называть гатями, потому что если они так быстро топли, то скорее это даже не мостовые, а гати по болотистому месту. Вот эти гати топли накапливались, ну и делали их из бревен, и потому что, видимо, было очень грязно, и поэтому из цельных бревен делали. И когда археологи все это раскопали, сделали спилы этих бревен, то они построили дендрохронологическую шкалу. Но эта шкала не доводится до нынешнего времени. Как ее привязать к абсолютной? Абсолютным датировкам. Для этого были взяты бревна из некоторых церквей новгородских, датировка которых известна из летописей, историкам известна из летописей. И вот они взяли бревна из некоторых церквей, сравнили вот с этой шкалой дендрохронологической, которую построили по утопшим гатям, и увидели, что, да, действительно, вот бревно из этой церкви, оно вкладывается, его график вкладывается в построенный ими график. Значит, вычитав датировку церкви из летописи, они привязали эту шкалу к абсолютной временной шкале. Разве это независимая датировка? Разве это независимая? Это датировка, взятая из летописей. Они же преподносят это как независимый метод датирования, физический, там, биологический, независимый метод датирования. Нет, это не независимый метод. Вы привяжите правильно к временной шкале, тогда да. Вот. И что же получается у них? Смотрите, получается следующее. Вот шкала, это длина новгородской шкалы примерно 400 лет. Они ее привязывают к какому отрезку времени? С 11 по 15 век. Значит, Новгород возник, самые первые вот эти вот утопшие слои мостовых, самые нижние, они датируют 11 веком, самые верхние 15. Спрашивается, куда делись мостовые, начиная там с середины, с конца 15 века и дальше. Что, в 15 веке грязь пропала? мастить перестали. Что произошло? Асфальт не придумали, ничего нового в то время не придумали. Что произошло такого, что перестали стелить мостовые? Естественно, ничего такого произойти не могло, поэтому историки говорят так. Мостовые дальше продолжали стелить, но изменился климат, что-то вообще изменилось, что они не могут сказать. И все более высокие слои мостовых, более поздние, без следа сгнили. Вообще превратились в полный прах, и от них не осталось никакого следа. А вот от мостовых до 15 века не просто следы остались, они целые. Прямо из них, как они пишут, можно новые дома строить сегодня. Вот такая замечательная картина. Где тут научная датировка? Это называется, ну, не знаю, там так, хорошее слово не приходит на ум, как это называется, но, по крайней мере, это не наука. Вот, собственно, суть того, что скрывается под так называемой дендрохронологической датировкой новгородских слоев. Ну, а если мы приведем их рассуждения к такому здравому смыслу, то понятно, что мостовые перестали стелить, ну, где-то незадолго до эпохи асфальта. Или там какие-то изменения могли произойти только с развитием промышленности, с какими-то существенными изменениями, которые начались только в XIX веке, как мы знаем. Начала развиваться промышленность, там существенно стали меняться условия, мостовые могли перестать стелить, или там что-то могло измениться. Быт изменился. В 20 веке уже асфальт стали класть. Поэтому получается, если мы с 15 века сведем на 19-й, или там даже начало 20-го, это надо смотреть, ну, хотя бы на 19-й, то вот на 500, на 400-500 лет вверх.
Ну, то есть мы тут подходим к самому интересному. Да. Да? Где, по-вашему, был тот самый истинный, подлинный Великий Новгород?
Я еще хочу сказать, что в этих мостовых историки находят много берестяных грамот. Тоже такой знаменитый, такие памятники Новгорода на Волхове. И обычно люди думают, что вот берестяные грамоты, что-то такое древнее. Раз там находят, значит, это, наверное, какие-то очень древние памятники письменности. Ничего древнего у них нет. На бересте писали еще и даже в 20 веке. А в Швеции в начале 20 века еще вовсю писали на бересте. Это сегодня страна такая развитая, да, и нам кажется, что до шведов нам далеко. А вот в 19 веке и даже в начале 20-го они еще вовсю на бересте писали. Потому что береста была дешевле бумаги в этих местах. И у нас в Сибири много писали на бересте. Есть целые книги на бересте написаны в 19 веке. Поэтому не надо думать, что берестяные грамоты – это что-то очень-очень древнее. Это могло быть сделано и в 18-м, и в 19-м, и даже в начале 20 века. Вот такое замечание. Ну, а по поводу того, где находился настоящий Великий Новгород, то сразу скажу, что, согласно нашим исследованиям, настоящий Великий Новгород, летописный, находился в городе Ярославле, более точно. Великий Новгород – это область, это такая метрополия государства. В широком смысле это Владимиро-Суздальская Русь, это междуречье Оки и Волги. А вот Ярославово дворище Великого Новгорода – это город Ярославль. То есть Великий Новгород – это понятие достаточно широкое, но у него был центр Ярославово дворище. Сегодня в Новгороде на Волхове историки пытаются найти это Ярославово дворище, долго искали.
Оно сейчас там есть такое красивое вот это вот, да, огорожено на берегу.
Ну, огородить можно такое, что да. угодно, огородить можно что угодно. А с точки зрения археологии, академик Янин этим много занимался, и вот после долгих усилий они нашли небольшую утоптанную площадку, там, где помещалось, ну, около 50 человек, и настил из коровьих костей. Вот все, что смогли найти историки и предъявить в качестве Ярослава Дворища Великого Новгорода вот в том Новгороде. Ну, настил из коровьих костей скорее говорит о том, что там был какой-то двор мясника. Ну, уж никак не новгородская вещь. А согласно нашей реконструкции, Ярославово Дворище Великого Новгорода – это весь город Ярославль. Собственно, там находился административный центр Великого Новгорода. Но в Великом Новгороде было еще и много и других городов, или, как говорят, концов Великого Новгорода. И грамоты великоновгородские, они издавались некоторые на Ярославовой дворище, некоторые в других дворах Великого Новгорода. И множество разных печатей к ним привешивались. Это очень интересная тема. Это открытие наше с Анатолием Тимофеевичем Фоменко было сделано еще в 1993 году. Мы об этом много писали. И вот недавно издали книгу, специально посвященную этому вопросу. Угу. Называется «Господин и Великий Новгород. С Волхова или с Волги пошла русская земля». Эта книга издана в серии «Малый ряд». Она не большая, и в ней собрано все, что мы открыли относительно Великого Новгорода. Ну, конечно, об этом много говорится и в других наших книгах, «Новой хронологии Руси», «Тайна русской истории» и в других наших книгах. Мы постоянно к этому вопросу возвращаемся, потому что он действительно очень важен для русской истории.
Вот, да, Глеб Владимирович, да. Мы обязательно посвятим еще отдельную передачу этому. Сейчас мы раскрыли вот эту интригу, где у нас на самом деле Великий Новгород, и сделаем отдельную передачу. На сегодня, к сожалению, наше время подошло к концу. У нас в гостях был Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, спасибо огромное.
Благодарю вас.
До свидания,
благодарю.
Всего доброго.
Эхо Москвы представляет.